Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, сегодня вторник, 18 июня, в ближайшие 54 минуты мы с вами будем обсуждать главные события к этому часу. Начнем с опубликованного демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года. И в этом документе эксперты прогнозируют, что через 60 лет в случае воплощения пессимистичного прогноза серьезный спад численности населения России произойдет ниже 100 миллионов человек. Здесь будут проживать. Число жителей как раз сократится через 59 лет до 100 миллионов. Согласно пессимистичному варианту прогноза экспертов, вместо нынешних 145 миллионов к 78 году будет 99,7. При этом, согласно оптимистичному прогнозу, в России к этому же году население увеличится до 160 миллионов человек. Среднее же медианное значение для 2078 года 127,5 миллионов жителей России. Из доклада также следует, что сейчас в России одно из самых низких в мире соотношений числа мужчин и женщин. На 100 женщин приходится 86,4 мужчины. Еще меньше только в нескольких странах. Это Украина, Литва, Латвия, Гонконг и Непал. Этот показатель будет расти медленно. К 40-му году, например, будет 87,1. С нами сейчас на связи Андрей Каратаев. Он ведущий научный сотрудник Международной лаборатории демографии и человеческого капитала РАН ХИКС. Здравствуйте, Андрей Витальевич.
Добрый день.
В докладе читаем два сценария. Есть пессимистичный, есть оптимистичный. А какой реалистичный?
Ну, на мой взгляд, речь идет о том, что, конечно, будущее России зависит от того, какие меры демографической политики будут приниматься. Поэтому, в принципе, возможен и верхний, и нижний сценарий.
Поясните, в каких случаях?
Ну, нижний сценарий возможен, если, скажем, вверх возьмут те, кто сейчас предлагают отказаться от материнского капитала, ну, говорят, что это бессмысленный расход не денег, эффект он не дает. Но если вверх возьмет, скажем, водочное там, и табачное лобби, смертность вернется к ситуации начала 2000-х годов, то, ну, опять-таки, допустим, будут какие-то приняты жесткие, супер-жесткие меры против миграции, ну, это совершенно реально, это 100 миллионов человек, это абсолютно реальный сценарий. Собственно говоря, вот когда мы первый прогноз сделали для населения России в середине 2000-х годов, тогда вот инерционный прогноз на сотню выходил. То есть если бы у нас ситуация оставалась бы как в начале 2000-х годов, то вот и в середине даже 2000-х, то мы бы уже бы к сотне бы валились бы. Ну а с другой стороны, вот собственно говоря, эффективные меры демографической политики, которые начались вот с 2006 года, пошли эффективные меры против смертности, с 2007 года пошли эффективные меры по поддержке рождаемости. Это вот нам прогнозы на 2050 год, там где-то плюс 30-40 миллионов добавляло. То есть это вот эффект этих мер, это плюс 30-40 миллионов дополнительных россиян вот к середине, там, к 2070 годам. Поэтому, в принципе, действительно все зависит от того, какая демографическая политика будет проводиться у нас в стране.
Скажите, Андрей Витальевич, а если глобально рассуждать, факторы, от которых зависит желание рожать именно на национальном уровне? Ну, то есть где-то приводилась статистика, что в среднем, если есть задача или сохранить, или даже увеличить численность населения, то на одну женщину приходится, по-моему, если мне память не изменяет, 2,45. Ну, трое детей в среднем.
Нет, в принципе, ну, уровень замещения поколений, это, ну, ну, на самом деле, где-то около 2:1. 2:1 это точно. Но это, не, в принципе, вот что касается числа желаемых детей, да, то вот числа желаемых детей желательно, чтобы было где-то в районе 3 именно. Ну, то есть, действительно, должна быть установка именно на трехдетную семью. Потому что если будет установка на трехдетную семью, тогда на выходе ей будет где-то 2:1. Потому что, ну, кто-то не сможет, кто-то передумает. Но действительно, для того, чтобы просто население даже не сокращалось, в принципе, желательно, чтобы вот желаемое число детей было в районе 3.
Это да. Андрей Витальевич, а вот я повторю свой вопрос. Факторы, от которых зависит желание. Ну, то есть это действительно люди говорят, я хочу 3 детей, потому что государство мне обещало материнский капитал. Или человек говорит, я просто хочу детей.
Вот не, ну, здесь понимаете, между ними вот какая разница? Какая? Нет, ситуация какая, мы имеем в виду, что, вот, допустим, у нас в 2007 году, вот после того, как ввели меры поддержки рождаемости, вот с июля, в общем, с июля 2007 года у нас число рождений месячных подскочило на 20 тысяч. Вот почему именно с июля? Потому что, значит, следующий момент какой, что, ну, ситуация вот января 2007 года, когда объявили меры. Ну, вот женщина в деревне беременна вторым ребенком, собирается делать аборт. И тут вот узнает, что, оказывается, вот если она сейчас таки ребенка родит, она может реально на эти деньги дом купить. Ну, вот, понимаете, вот плюс 20 тысяч, понимаете, имеем в виду, даже в Штатах, в принципе, больше половины рождений – это, скажем так, по залету. То есть, поэтому, в принципе, вот хотя бы в таком направлении меры уже вполне работают, даже рождаются, в принципе, дети, родители которых сомневались. Uh-huh. Поэтому, в принципе, может работать даже и без роста желаемого числа детей. Но, конечно, рост желаемого числа детей достаточно важен, но мы видим, что в принципе, конечно, действуют очень довольно сильные моральные факторы. То есть, в принципе, скажем, если речь идет о спаде конца 80-х годов в России, начался он еще до начала экономического спада на фоне роста пессимизма. Ну, действительно, то есть, вот всякое состояние общественного пессимизма, конечно, очень здорово. То есть рождаемость, с другой стороны, это еще трус, очень боится всяческих таких каких-то надвигающихся потрясений. Очень любят, когда вот есть уверенность в будущем и тому подобное. Поэтому, да, действительно, здесь всякие моральные факторы исключительно важны. Да.
Андрей Витальевич, наш слушатель Алексей замечает. Проблема демографии – проблема всех развитых стран. Чем выше уровень жизни, тем ниже рождаемость. В России за 15-20 лет высоко вырос, он говорит, уровень жизни. Ну, то есть улучшился. И потому мы наблюдаем некий спад. Вот смотрите, если...
Я поясню. Просто это устаревшая точка зрения. Но сейчас показано, что есть криволинейная зависимость. Что оно вот рождаемость снижается с ростом благополучия, ну, скажем, измеряемого через индекс человеческого развития, до определенного уровня. После определенного уровня наблюдается обратная корреляция. Вот, в принципе, среди благополучных стран наблюдается именно такая ситуация, что рождаемость начинает снова расти, возвращаться к двушке. Поэтому это просто устаревшая точка зрения. То есть это еще в 2008 году была знаменитая статья в журнале Nature, где вот было показано, что эта вот точка зрения уже устарела. Поэтому, да. В принципе, это проблема для всех стран, но в разной степени. Потому что, скажем, в Европе ситуация очень здорово различается. Есть благополучный северо-запад, то есть на северо-западе Европе как раз рождаемость достаточно высокая, а на юге Европы она низкая. Такой известный парадокс, что как раз Португалия, Испания, Италия, Греция – это вот зона очень низкой рождаемости. А вот Швеция, Финляндия, Норвегия, ну, в принципе, весь северо-запад. Ну, да, Великобритания достаточно умеет. Ну, Франция. Во Франции такой классический эталон, в общем, успешной системы мер поддержки рождаемости, когда, в общем-то, это только один из лидеров по этой части, да.
Андрей Витальевич, слушатель наш еще один пишет, Юра Каменков. Чем чаще люди разводятся, тем быстрее они заново женятся, заводят новых детей. Я слышал, что люди сегодня живут интервальными браками по 5-7 лет. Есть такая теория?
Ну, ситуация тут какая, что, в принципе, с другой стороны, чем больше детей они заводят, тем меньше разводятся. Все-таки как раз здесь еще есть и обратное влияние. То есть, в принципе, дети до некоторой степени гарантия сохранения брака. Поэтому, в принципе, как видим, один из факторов того, что у нас после введения мер поддержки рождаемости в течение какого-то времени разводимость понижалась, это вот был именно фактор роста рождаемости. В России, может быть, действительно где-то в Скандинавии такая модель и может где-то более-менее работать, но в России пока что-то не видно, чтобы она работала. В России, скорее, все-таки сохранение... Ну, здесь даже сложно сказать, где яйцо. То есть дети точно влияют на сохранение брака, но, видимо, и твердый брак все-таки скорее способствует, чем... препятствует.
Андрей Витальевич, обращаю ваше внимание на вот этот оптимистичный прогноз экспертов ООН, 160 миллионов человек. С вашей точки зрения, это что? Это действительно всплеск рождаемости или это привлечение людей из других государств?
По нашим расчетам, по нашим расчетам. Вот выход на этот уровень возможен только вот если задействовать абсолютно все резервы. Угу. То есть, ну, это и нужно очень заметное снижение и смертности, резервы при этом очень заметные остаются. Ну, вот вывод рождаемости где-то к двум, но и этого даже, вот даже если мы выведем практически на уровень замещения поколений, у нас накопленная инерция так такова, ну, вот эти пресловутые ямы, что нам даже двушки все-таки будет не хватать в долгосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе какой-то миграционный прирост нужен. Uh-huh. Ну, то есть, в принципе, вот тот миграционный прирост, который был, скажем, на 2000-е годы, ну, вот он, наверное, близок к оптимуму. То есть, вот более, ну, искусственно его стимулировать, я думаю, не надо, но и как-то вот все миграционные гайки зажимать, ну, тоже рискованно, потому что миграционный прирост все-таки России нужен. Но достаточно умеренный, достаточно умеренный.
Андрей Витальевич, если смотреть в общей мировой практике, можно ли отследить, что государство действительно ставит цель, например, чтобы вот было такое население по числу, или было какое-то иное, то есть было больше, было меньше. Понятно, мы сразу вспоминаем Китай, вот эту программу «Одна семья, один ребенок», которая была...
Которая не очень хорошо работала.
И в итоге ее отменили, да, но сам факт. Да. На примере Китая мы видим, да, была цель несколько сдержать рождаемость. А в целом это существует по миру?
Ну, знаете, ну, очень заметное количество... Нет, на самом деле, очень заметное количество стран третьего мира, ну, действительно проводило и проводит политику снижения рождаемости. Кстати, классический пример – это Иран. Кстати, после Исламской революции как раз иранское шиитское руководство смогло снизить рождаемость с уровня там около 6, ниже 2. То есть, при этом буквально лет за 15. Нет, поэтому это в самых неожиданных странах активная демографическая политика проводится. Ну, скажем, Индия тоже достаточно активную демографическую политику проводила. Но Франция, на самом деле, на политику поддержки рождаемости... Ну, Франция была в авангарде мировом в плане именно перехода рождаемости. То есть рождаемость во Франции стала снижаться еще в 18 веке. Uh-huh. Ну, и поэтому еще до Второй мировой войны Франция упала ниже уровня замещения поколений, и как раз была практически поднята национальная тревога, что Франция вымирает, и еще до Второй мировой войны французское государство начало принимать эффективные меры поддержки рождаемости, но не случайно, что Франция именно сейчас в авангарде, опять-таки, Европа по рождаемости, потому что у Франции наиболее большой опыт в области как раз развития мер поддержки рождаемости, но, в принципе, видимо, французская система поддержки рождаемости, ну, видимо, едва ли не самая эффективная в мире. Ну, то есть, mm-hmm. ну, и мы пытаемся у Франции здесь во многом учиться.
Понятно. Спасибо большое. Андрей Каратаев был с нами на связи, ведущий научный сотрудник Международной лаборатории демографии человеческого капитала РАНХИКС при президенте Российской Федерации. Еще выдержки из этого доклада вам приведу. Российское население будет стареть, показывают оценки ООН. В среднем варианте прогноза медианный возраст повышается до 44 лет к 2035 году и далее останется в пределах 42-44 на протяжении последующих десятилетий. Коэффициент зависимости – это соотношение лиц нетрудоспособного возраста детей и пожилых к трудоспособному населению в России будет быстро расти, согласно прогнозу ООН. Показатель увеличится с 51,2 детей и стариков на 100 человек трудоспособного населения в 2020 году, а к 2030 уже будет 58,6. Что еще здесь любопытно? Продолжительность жизни в России, по данным экспертов ООН, будет отставать от среднемировой почти на 0,4 вплоть до 2040 года. Она будет меньше, чем в Беларуси и всех странах Восточной Европы, кроме Молдавии и Украины. В целом, число жителей планеты приблизится к 10 миллиардам человек в 2050 году. К концу столетия мировое население может достичь 11 миллиардов человек. И согласно этим прогнозам, Индия в скором времени обгонит Китай.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций, иначе УЕФА, Мишель Платини сегодня арестован. По информации газеты «Индепендент», арест бывшего функционера связан с выборами страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. Это Катар. В настоящее время Платини находится в полицейском участке в Нантере. И в конце 2015 года француз был отстранен Комитетом Международной Федерации Футбола по этике от футбольной деятельности на 8 лет. Причиной стал денежный перевод от экс-главы ФИФА Йозефа Блаттера на сумму 2 миллиона швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини. Позднее срок отстранения сократили до 6 лет. И что любопытно, в начале июня Мишель Платини выступил с критикой в адрес главы Международной футбольной ассоциации ФИФА Джани Инфантино. Он говорит, что Инфантино замечательный юрист, профессиональный генеральный секретарь, но как президент ФИФА он не заслуживает никакого доверия, он нелегитимен. Он десятки лет тошнотворно высказывался об организации, которую сейчас возглавляет. И, например, как он может развивать женский футбол, если всегда насмехался над ним и никогда в него не верил, заявил Платини пару недель назад. Сегодня мы видим информацию о том, что он арестован, дело о коррупции, связанное с выбором хозяйки чемпионата 2022 года. Андрей Малосолов с нами на связи, он футбольный эксперт, ведущий программы «Фан-зон». Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Скажите, к Катару претензии были давно, но тогда скандал вроде как удалось замять, нарушений не нашли. А что же сейчас произошло?
Ну, я думаю, что претензии к Катару временно, наверное, в какой-то степени прекратились. И, наверное, те, кто инициирует вот это расследование, они метят не только в Мишеля Платини, но и, конечно, сам Катар, потому что довольно тяжелые условия проведения чемпионата, там сильная жара, есть ограничения по многим моментам, которые не воспринимает, так сказать, ФИФА. Это и продажа алкоголя, это и размещение болельщиков, ну и много-много, на самом деле, разных аспектов. Но помимо этого, да, бьют, конечно, по корням, потому что мы помним, что Мишеля Платини обвиняли наряду с президентом тогдашней Франции Николя Саркози в том, что они, ну, говоря грубо, взяли денег от Катара за проведение этого чемпионата. Но еще можно вспомнить такой аспект. Мишель Платини ведь на самом деле, по сути, был инициатором расследования в отношении Йозефа Блаттера, Зеппа Блаттера, президента ФИФА, Международной Федерации Футбола. И это стоило Блаттеру его место, так сказать, президента ФИФА. Но Блаттер не смолчал, что называется, пошел в ответный бой. Да, и как мы видим, в общем-то, оба вот этих довольно больших руководителя теперь лишились своих постов. Но, насколько я знаю, Йозеф Блаттер сейчас находится где-то у своей вилле, наверное, пьет по вечерам коньяк у камина, а вот Мишель сейчас попал в очень непростой и очень тяжелый для него, так сказать, оборот. Я думаю, что до самого чемпионата мира в Катаре вот вся вот эта информационная кампания сродни той, которая была в отношении нашего чемпионата мира, и с западными СМИ, прежде всего, конечно, англосаксонскими, американскими и немецкими, будет проводиться нещадно.
А вы считаете, Андрей, что чемпионату в Катаре быть?
Вот это вот гарантировать то, что чемпионат в Катаре будет, я на 100% не могу, но я полагаю, что до самого своего начала он будет подвергаться массированным информационным атакам. Опять-таки, повторюсь, сродни тем, которые были и на наш чемпионат. И, конечно, претендовать на замену будет, ну, все тот же набор, там, Англия и США.
Но инфраструктура у них готова, в общем-то.
Конечно, да, и в Германии готова. Я прошу прощения, США вряд ли, потому что США уже избраны следующей страной, где будет проводиться чемпионат мира, но Англия, Германия вполне могут настаивать. Тем более, что вот с точки зрения элементарной разумности, действительно, в Катаре будет очень тяжело практически всем командам в силу того, что, ну, действительно тяжелый
просто жарко. Климат. Просто, скажите, Андрей, жарко. А как тогда, в принципе, получилось, что Катар вообще попал в заявку?
Деньги решают все, как считают в некоторых местах, так сказать, планет. Ну, Катар – это богатейшая страна. К тому же на тот момент, когда она, в общем-то, выигрывала свою заявку, она не находилась в конфликте с Саудовской Аравией, фактически с США, потому что Саудовская Аравия – это их верный союзник. Не было вот этой знаменитой встречи Трампа с саудитами, с переключением огромных финансовых потоков и с выключением фактически Катара из некой орбиты, да, влияния. То есть так вот поделили любимых жен, что называется, на мировом
уровне. То есть,
уровне.
Андрей, правильно ли я понимаю, что ситуация здесь может рассматриваться в концепции не только футбольных дел, а шире? Потому что с Катаром когда-то разорвали дипотношения аж 8 стран региона и так далее. Ну, то есть,
да,
там...
несомненно. Угу. Несомненно, в этом есть и политический характер, и спортивный, и межличностные разборки, потому что я, конечно, за Мишеля Платини говорить вряд ли что-то могу, но мне кажется, что когда он начинал, когда он вписывался, точнее говоря, в эту кампанию против Йозефа Блаттера, который, кстати, был большим другом России, и, в общем-то, мы всегда к нему хорошо относились, а он хорошо к нам относился, и решение по чемпионату мира 2018 года, безусловно, это было во многом и решение Блаттера очень сильное, да. Я думаю, что Мишель не ожидал, что Блаттер обладает определенной информацией, которую он, в общем-то, пустил в оборот, когда уже ему терять, что называется, было нечего.
Андрей, здесь, с вашей... Ты...
Да. Да, да. Здесь, что называется, Платини получил то, что хотел. Ну, такая ответочка, обратная реакция очень мощная получилась, да.
И вот в связи с этим еще 2 недели назад Платини критиковал Джанни Инфантино. Как этот скандал вообще на отрасли сказывается? Не говорит ли это о том, что между ФИФА и УЕФА какое-то острое противостояние, отрасль в кризисе? Именно управленцы, управленческая часть.
Вы знаете, ни ФИФА, ни УЕФА не находятся ни в каком кризисе. Это самые успешные спортивные институты, которые только вообще можно представить. И где-то рядом с ними, только Международная федерация легкой атлетики и еще, может быть, несколько таких федераций. Но между ФИФА и УЕФА всегда шла, конечно, конкурентная борьба, всегда шли споры, всегда шли конфликты, потому что во многом это еще и вопрос развития. У каждого был свой взгляд на мировое и там европейское развитие, и, конечно же, это вопрос денег, трансляции. Там колоссальные деньги крутятся, просто колоссальные.
Угу. А с вашей точки зрения, все-таки, просто если вспоминать заявку, какие страны подавали на 22-й год, конкуренты же были Соединенные Штаты, Австралия, Япония и Южная Корея. От чего зависит, что Катар, например, лишат чемпионата или не лишат?
Я вам скажу, от чего зависел выбор Катара.
Да.
Политика ФИФА, она состоит в том, она, вот, так сказать, неделима, так сказать, была выработана. Она была выработана некоторое время назад и была, что называется, неделима в своей концепции. Футбол должен, вот чемпионат мира и вообще футбол должен планомерно развиваться по всем территориям нашей планеты. И если вы заметили, получили чемпионат мира и ЮАР, где там была масса, в общем-то, проблемы, преступность огромная, и Бразилия, где такие же проблемы, и Катар, который, в общем-то, был сильным и одновременно очень таким спорным ходом. Россия, опять-таки, получила. Это то, что разрабатывал наш любимый дедушка Блаттер, вот эту концепцию равномерности распределения и финансов, и спортивного праздника, спортивного шоу по всей планете. Это, кстати, потрясающе классная идея, очень смелая, но она как раз и входила в противоречие со многими аспектами, потому что все знают, чемпионат мира – это не только такое мероприятие большой популярности, но это очень политически большое
значимое
мероприятие. Это огромные деньги. Причем, в отличие от Олимпиад, чемпионаты мира все окупаются и приносят огромные прибыли.
Спасибо.
Поэтому, как вы правильно заметили, Евгения, США претендовали и за этим тоже Из-за этого тоже, конечно, возник большой конфликт.
Да, благодарю вас. Андрей Малосолов был с нами на связи. Он футбольный эксперт, ведущий программы «Фанзона». ФИФА, кстати, тоже прокомментировали сообщение об аресте Мишеля Платини. Как сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола, организация осведомлена об аресте бывшего президента УЕФА. ФИФА заявляет при этом, что полностью готова сотрудничать с властями любой страны мира, где проводятся расследования в связи с футбольной деятельностью. Сейчас информационный выпуск. После новостей продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, и мы продолжаем. Меньше половины граждан России заявили о намерении их детей поступить в ВУЗ, конкретно 47%. А еще чуть больше четверти заявили, что дети продолжат образование в колледжах и училищах. Об этом свидетельствует исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Суперджоб», который есть в РИА Новостей. Работать сразу после школы планируют дети 1% опрошенных, говорится в исследовании. Еще 19% родителей сказали, что их дети пока не определились, а 6% затруднились ответить. Еще опрос показывает, что за последние 9 лет число выпускников, намеревающихся получить высшее образование, значительно сократилось. В 2010 году о планах детей поступить в вузы заявили 80% родителей. При этом выросла доля тех, кто собирается получить среднее специальное образование. 9 лет назад об этом говорили всего 8% респондентов. Опрос проводился, просто для справки, с 20 мая по 12 июня в 299 населенных пунктах среди 1500 родителей, дети которых оканчивают школу в этом году. С нами сейчас на связи Вячеслав Белобжецкий, он руководитель программы MBA, кандидат экономических наук. Здравствуйте, Вячеслав Николаевич.
Здравствуйте.
То, что заявили родители о своих детях, мы поняли. А что дети сами заявляют? Это можно как-то определить? Насколько это совпадает? Как вы думаете?
Ну, я думаю, что дети, они как бы всегда смотрят немножечко ситуативно на любую ситуацию. Родители смотрят с перспективы, с точки зрения, с высоты своего жизненного опыта. А дети смотрят на то, что происходит сейчас. Извините, приведу такой, может быть, не очень хороший пример, но когда-то в начале 90-х очень многие девочки хотели стать дамами легкого поведения. Вот, потому что это была очень востребованная
профессия. Но это уже присказка.
Это уже присказка все-таки. Да.
Ну, вот, а если серьезно?
Ну, если серьезно, то современная молодежь, конечно, смотрит больше в сторону фриланса, в сторону каких-то востребованных профессий. Вот. И они зачастую родителями просто не понимаются. И что самое очень важное, как раз для молодежи, для современных выпускников, ВУЗ не является основополагающим, то есть высшее образование. Для них в первую очередь важно, чтобы была востребована профессия, чтобы можно было соблюдать баланс между работой и личной жизнью. И, ну, пожалуй, наверное, это две основные вещи.
Скажите, пожалуйста, Вячеслав, насколько сейчас, и правильно ли я понимаю, что размывается с каждым годом корреляция ВУЗ и рынок труда? Ну, то есть, чтобы удачно устроиться, не обязательно получать высшее образование? Или нет все-таки?
Есть определенные сферы, в которых все-таки обязательно получать высшее образование. Например, это финансовая сфера. В этой области, если работать там в банках, в каких-то страховых компаниях, все-таки необходимо иметь хорошее базовое образование финансовое. Вот. Но вот если вы, например, хотите стать хорошим программистом, то совершенно не обязательно заканчивать для этого высшее учебное заведение. Вот.
Но здесь вот интересно так, еще... Поэтому... Да, я поняла. Но, Вячеслав, здесь, наверное, еще есть зависимость. Ну, то есть, точнее, не зависимость, а интересно, как люди, как дети, их родители воспринимают современный ВУЗ. Это что-то прикладное или это действительно фундаментальная наука, фундаментальное образование?
Ну, родители воспринимают это однозначно как фундаментальное, как залог будущего успеха, потому что они перекладывают на детей свою модель. Ну, я в том числе таким же образом рассуждаю относительно своих детей. А дети рассматривают ВУЗ, ну, они, например, смотрят на какую-то востребованность среди сверстников, на какие-то, может быть, рейтинги, на готовность ВУЗа предлагать современные программы, возможности, там, ну, какой-то обмен, какой-то доступ к современным ресурсам, участие в различных международных программах. То есть вот для детей это более важно, и они, что самое что очень важно, они готовы потреблять эту информацию из разных источников. То есть родители не способны вот ее так абсорбировать из информационного поля. А дети могут. То есть они общаются друг с другом, ну, принципе, кто активно развивается в направлениях, например, которые трансграничны, скажем, да, то есть нет какой-то привязки к какой-то там конкретной деятельности. Ну, скажем, транспортная деятельность, вот, например, она имеет специфику там в России и там в условной Польше, там какое-то регулирование. А, например, создание какого-то контента, творческие какие-то вещи, дизайн, они, по сути, не имеют национальности. И, соответственно, дети, которые вращаются в этой среде, видят себя в ней в будущем, они общаются на иностранных языках, они общаются со сверстниками и видят взгляд с другой стороны. Они готовы путешествовать, они готовы пробовать, они очень гибки.
Но то, что предлагает российское образование, вуз, будь то училище, насколько сейчас методика, наполненность программ отвечает современным реалиям, например, того же самого рынка труда?
Я скажу так, что в целом российское высшее образование пытается соответствовать современным вызовам. Но я не уверен, что оно ему соответствует. И по следующей причине, потому что все-таки есть направления в государственном управлении, которые требуют определенной гибкости, да, и в том числе образования. То есть должен быть баланс между фундаментальностью и инновационностью, и, во-вторых, нужно понимать текущее влияние. Да. Для этого необходимо, чтобы руководил этим всем, не конкретно на самом верху, да, а какой-то пласт людей, которые в этом деле разбираются, вот. Но, насколько я понимаю, вот именно министерство, Рособорнадзор, вот эти все наши структуры, которые ведут образованием, они сейчас не настолько гибки. Есть другие окологосударственные структуры. Вот, например, Россия – страна возможностей, да, вот эта вот наша некоммерческая организация. Она очень хорошо адаптирована к рынку. Она четко двигает проекты в этом направлении. Но это не образование, понимаете? То есть это может только как доп. Образование, как профориентация рассматривать. Угу. Вот только так.
Вячеслав, а как вы объясните, что вот четверть опрошенных взрослых заявили, что их дети решили продолжить образование в колледжах и училищах? Это что, это стало престижнее или это проще, или что?
Ну, во-первых, ЕГЭ.
И чего с ЕГЭ?
То есть колледж, он вот эту ситуацию с ЕГЭ, насколько я понимаю, он ее немножечко обходит, потому что ты можешь перейти на второй курс университета или института после колледжа. Кроме того, детям не очень важно само по себе вот это высшее образование. Колледж или техникум дает специальное образование. Во многих областях сейчас этого достаточно. Дальше, более того, я еще скажу немножечко про то, что хотят работодатели. Да. Работодатели хотят, чтобы те, кто приходит к ним на работу, решали задачу, которая стоит перед ними, перед их организацией, здесь и сейчас. Поэтому им не очень важно, закончил ты с красным дипломом МГУ или ты просто закончил техникум. Если ты можешь решить конкретную задачу, проблему, и ты это можешь подтвердить, то ты желанный работник, желанный сотрудник. Если у тебя замечательные профессора, у тебя послужной прекрасный список, но ты не можешь подтвердить, что ты решал подобные задачи в другом месте, ты уже во вторую очередь будешь рассматриваться на данную позицию.
Понятно. Спасибо. Вячеслав Белобжецкий был с нами на связи, руководитель программы MBA, кандидат экономических наук. Давайте теперь с вами поговорим, уважаемые слушатели. Вы к числу каких родителей относитесь? Или, может быть, даже вы те самые дети вчерашние, у которых расходились мнения с родителями в части необходимости получения образования в высшем учебном заведении. Для вас вуз, в принципе, это обязательно. Как это говорилось, даже не обязательно будешь по профессии работать, а закончи экономически, потому что папе будет спокойнее, а потом иди на дизайнера, например. Дизайнеру работать как ты и хотел. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Так, как со школьной базой можно стать хорошим программистом? Шева Сар спрашивает. Не знаю. Не программист, и вообще в этом, честно говоря, мало что-то понимаю. Не могу вам лично ответить на этот вопрос. Но есть талантливые дети. Мы не можем этого отмечать. Здравствуйте, Михаил. Отметайте.
Добрый день, Михаил.
Да, Михаил.
Я вообще удивлен. Неужели еще есть такие дети, которые прислушиваются так серьезно, дидактически к мнению родителей?
А почему нет?
Самым большим счастьем для родителей, для умных родителей, является то если у ребенка есть какой-то талант, есть какой-то, какая-то направленность, есть какая-то цель, когда он что-то может и хочет этого сам.
Он говорит, я хочу стать рок-музыкантом, и мама берется за сердце тут же.
Ну что значит мама за сердце? Вообще 18, вот я не понимаю, я с 14 лет принимал решение в жизни только сам. Мама даже не подходила, папа даже ни разу в школе моей не был. Вообще, как, что могут родители? Другой мир совершенно. Дело в том, что о какой молодежи мы говорим? О молодежи целеустремленной, о молодежи талантливой, о молодежи умной. Или о тех, кого фон Визин когда-то еще обрисовал в виде недорослей Митрофанушки. Понимаете,
поняла.
О чем мы говорим? Сегодня нужно входить в жизнь, понимая, что тебе придется принимать решения, тебе придется отвечать за себя, за свою будущую семью. А вот наша передача сейчас, смотрите, как идет, это какой-то детский сад.
Что?
А что родители за сердце? Поэтому я советую родителям вообще никогда не вмешиваться в жизнь детей. Всегда говорить им следующее. Выбирай сам, становись, бей свои шишки сам, делай все сам. Оступишься. Сам поднимай.
Это если у родителей... Спасибо, Михаил, большое. Ваша мысль, безусловно, ясна, и то, что вы показываете, это, наверное, какой-то идеал, но есть наверняка люди, которые считают, как же моя дитятка без меня-то? Для многих и дитятка, и 40 лет не выросшая дитятка, за нее надо принимать решение, поэтому мы не можем этого отметить. Именно поэтому я и начала свой разговор с Вячеславом Белобжесским с того, а что же думают сами дети? Потому что степень вот той самой самостоятельности, о которой говорите вы, Михаил, она именно тестируется в тот момент, когда стал сталкиваются интересы родителей, которые очень часто считают детей, безусловно, собственностью, с интересами самих детей, уже взрослых детей, которые говорят, не хочу я на экономический, я вот умею, видеоигры у меня классно получаются. Вот. Он говорит, а я не понимаю твоих видеоигр никаких. А он идет и киберспортсменом становится, и миллион долларов маме на стол приносит. 7373948. Такое же тоже бывает. Так, сегодня на станке ЧПУ, например, и то требуется специалист с высшим образованием. Дмитрий говорит. Так, я окончил сначала техникум, Юра Каменков, потом учился в университете сам. На мой взгляд, нужно бороться с плагиатом в вузах, списывают рефераты, доклады. Много выпускников вузов за все время обучения не прочитывают ни одной книги по своей специальности. Вот таких выпускников мы и получаем, говорит Юра Каменков, но вы, в принципе, говорите о фундаментальной такой, как сказать, схеме, что ли, работы и вообще принципов высшего образования. И образование, наверное, как таково, потому что даже если сравнивают образование школьное наше, например, и образование в каких-то других государствах, и на эту тему тоже много статей выходит, когда говорят, а вот там вот они должны по каждой теме какой-то доклад сделать, не обязательно параграф перечитать, а именно доклад какую-то, какую-то авторскую работу и так далее. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Добрый день, как вас зовут?
Ну, вот я помню, маленький был, отец меня кинул где поглубже, и чтобы я научился плавать. Угу. Ну, я выплыл, но плавать не научился.
То есть?
А потом я помню, ну, это
аллегория. Вы пошли, что, я поняла, но вы учиться-то пошли куда в итоге? Куда
нет,
папа сказал?
Нет, я сейчас вам договорю и просто объясню потом. А с другой стороны, я помню, как с большим удовольствием там проплыл сам 50 метров там, в этом бассейне олимпийском, который был разрушен около Воробьевых гор, который сейчас несли по произведению искусства. Это я к тому, что некоторым детям как бы некоторые сами пробьются, некоторым надо помогать, и это зависит сильно от семьи и от индивидуальности ребенка. То есть я бы, как бы, если у меня будут свои дети, я все-таки буду помогать до определенных, как бы, ну, пределов.
А потом увлечетесь этим. Спасибо большое, я поняла вас. Так, я как родитель двух детей аккуратно скажу, нужно суметь вовремя отпустить ребенка от юбки. Это тяжело, но как дать самостоятельность человеку, шеф-комендор говорит. Так, ну как, да, говорят про трагедию родительства. Сложность родительства не в том, чтобы родить, а в том, чтобы отпустить потом в определенном возрасте. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Здрасте, алло.
Алло.
Да.
Да. Да, Евгений, приветствую, Константин.
Да, Константин, слушаю вас.
Мне кажется так, что высшее образование по-хорошему должно быть элитарным.
Ой.
Потому что вот все вот эти вот асфальтотоптальные заборостроительные вузы, да, ну это ни о чем, честно говоря.
Ну асфальт, спасибо, Константин, но асфальт-то надо придумать такой, чтобы его не перекладывали по несколько раз, чтобы колея не возникала в конце сезона, правильно? Поэтому нужны какие-то научные разработки. А где этим заниматься? Только в ВУЗе все-таки. Поэтому ваша схема хромает немножечко.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Евросоюзе не исключили приостановки безвизового режима для некоторых стран. Как пояснил комиссар ЕС по миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос, это связано с наплывом соискателей убежища из государств, для которых действует свободный въезд в страны объединения. Наше послание государствам, граждане которых имеют право въезжать в ЕС без виз, ясно. Защищать эту привилегию – ваша ответственность, приводит его слова Deutsche Welle. Как уточняет RT, комиссар подчеркнул, что меры противодействия могут коснуться стран Латинской Америки и Западных Балкан. То есть такое впечатление, что мы наблюдаем вторую волну вот этого миграционного кризиса, точнее, скажем так, проблему разрешения вот этого миграционного кризиса. И одновременно, просто для контраста, я вам могу зачитать заявление Дональда Трампа, который сказал, как он будет с миграцией бороться. И Трамп сказал, что США начнут выдворять миллионы мигрантов. На следующей неделе уже ожидается депортация миллионов мигрантов, которые нелегально находятся в Соединенных Штатах Америки. Наверное, это касается тех же самых стран Латинской Америки, прежде всего Мексики. И в Евросоюзе тоже говорят, что есть проблема именно со странами Латинской Америки. Трамп говорит, они будут депортированы так же быстро, как они въехали в Соединенные Штаты Америки. По оценкам экспертов, на которых ссылается как раз агентство Рейтер, в США нелегально находятся 12 миллионов иммигрантов, в основном из Мексики и Центральной Америки. В соответствии с соглашением, ранее в этом месяце Мексика согласилась принять иммигрантов из Центральной Америки, которые ищут убежище в Соединенных Штатах до рассмотрения их дел в судах Соединенных Штатов Америки. Ну и соглашение включает в себя обязательство Мексики разместить на своих границах войска Национальной гвардии, чтобы не позволить иммигрантам добраться до границы с США. Вот мы видим две страны. Ну, то есть в данном случае есть Европа, Евросоюз, несколько государств, есть Соединенные Штаты Америки. Радикальные решения у Дональда Трампа. И пока поиск какого-то решения в Европейском Союзе, которые говорят, да, у нас проблема существует, и нужно как-то с ней разбираться. Вам, уважаемые слушатели, близка больше чья позиция? Потому что не получится ли так, что когда Евросоюз говорит, мы не исключаем приостановки безвизового режима для некоторых стран, речь потом пойдет, что Шенген себя исчерпал как таковой. Потому что мы помним эти волны беженцев из Северной Африки, из азиатских государств, которые пытаются найти убежище в Европейском Союзе и лучшей жизни найти. Соответственно, правила Европейского Союза подразумевают, что чью страну первым пересек беженец, там он и получает статус. Вот. И эти государства, например, та же самая Италия или Греция, ну, не очень довольны такой расстановкой дел. 7373-948, телефон прямого эфира. Соединенные Штаты Америки, которые решили выдворять людей миллионами, как говорит Трамп, возможно, это мы имеем дело просто с громким популистским заявлением Дональда Трампа, которые звучали еще во время его избирательной кампании. Или все-таки, с вашей точки зрения, аккуратная позиция Европейского Союза, она более рациональна, что ли? Потому что задача что сделать? Обстановку, видимо, не накалить и не взорвать. Вот. Но есть Дональд Трамп с выселением, есть Европейский Союз, который говорит, надо как-то с безвизовым режимом нам подумать, что сделать. Мих уже говорит, великое переселение не остановить. 7373-948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Ольга.
Да, Ольга.
Знаете, я, наверное, поддержу Дональда Трампа.
Почему?
Потому что я считаю, что наслоение одного мира на другой, это приведет в конечном итоге к каким-то очень серьезным последствиям в дальнейшем. То же самое мы сейчас наблюдаем, ну вот в частности я проживаю в Москве, засилие мигрантов. Знаете, это у меня ощущение, что я не в России нахожусь.
Ну, я поняла. Да, Ольга, я прошу прощения, но все-таки в данном случае мы с вами говорим про модели Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза. Получить, например, в России статус беженца или тем более российское гражданство представляется гораздо более сложным, чем то же самое можно или там тот же самый вид на жительство, нежели в других государствах. 7373-948. В США нелегалы, а в Европе беженцы – это разные вещи. Папа Шу говорит. Но все ли нелегалы получают в Европе статус беженца? Скажите. Дмитрий, если Шенген себя исчерпает, уверен, что получить транзитную визу в Европе будет не так сложно. Экономически страны связаны, систему эту наладят, говорит Дмитрий. 7373948 это телефон прямого эфира. 7373948 по коду 8495. Это, конечно, любопытно, каким путем пойдут. И вот заявление Дональда Трампа, как это может выглядеть. Мы помним, когда Мелания Трамп, даже его супруга президента Соединенных Штатов, выходила, приезжала туда на границу и фактически остановила мужа, который проводил политику, например, разделения семьи. И ту же самую душераздирающие фотографии, когда маленьких детей отделяли от их матерей, они облетели весь мир, и каким-то образом Дональд Трамп, ну, попробовал остановиться. Но сейчас, видимо, попытка номер два. И, соответственно, какие варианты будут? Давайте голосование проведем. Есть Европейский Союз, который говорит, нужно что сделать? Подумать о приостановке безвизового режима для некоторых государств. И это говорит комиссар по миграции. И связано это с наплывом соискателей убежища. То есть эти люди пока не имеют статус беженца. Это просто мигранты, отчасти даже нелегалы. Близка вам позиция Европейского Союза? 134-21-35. 134-21-36. Нет, радикальный Дональд Трамп, который говорит, будем выселять миллионами, будем депортировать в обратную сторону. 134-21-36. Дональд Трамп. С его миграционной политикой, он вам близок, потому что, а иначе как? А иначе только резать по больному. Вот таким образом. Да, будут душераздирающие фотографии. А что делать? Человек охраняет собственное государство, проводит такую политику. На наш век хватит, думаю, будет Шенген, говорит деревенский парень. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Слушаем вас, здравствуйте.
Ну, что там еще повезло, они там, как Путин говорит, за лужей, за большой, за Атлантикой.
В смысле?
А вот нам, извините, очень кирдык будет. Извините, они развязали войны экономические и всякие. И нам, иммигранты бегут сюда к нам, в Европу, а не в Америку.
К нам в Европу? Олег, вы сказали, к нам в Европу? Боже мой, Олег, что с вами произошло? Вы говорите, к нам в Европу. Раньше было к нам в России, теперь к нам в Европу. Что-то в вашей жизни, Олег, меняется. Слушаем вас, здравствуйте, алло. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я свое мнение хотел тоже выразить. Нужно какую-то принадлежность всем нациям выдать одну.
Просто принадлежность какую-то выдать и все. Ну, история знает такие примеры. Давайте не будем мы это вспоминать. Здравствуйте, алло. Алло.
Светлана, Москва.
Да, Светлана.
Мне, как вот я жительница Москвы, и для вот москвичей, для нас, конечно, засилие мигрантов, оно более, наверное...
Да мы ж не про Москву сейчас говорим, Светлана.
Тяжко, а я... Нет, я говорю о том, что вот Трамп, он заботится про свое государство.
И что?
А про наше государство...
А Трамп не заботится про наше государство. Может быть, хорошо, что Трамп не заботится про наше государство. 7373948, вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте, Костя, извините.
Да, Костя, слушаю вас.
Пускай выгоняет Трамп всех мексиканцев, испанцев, там, кто у него.
Не, почему?
Не будет у них чистых улиц, не будет у них в забегаловках работать.
Нет, подождите, то есть либо бесконтрольное засилие, но тогда чистые улицы, либо все-таки полностью вычистить. А чтобы как-то структурировать? А структурировать как-то?
Ну... Смотрите, тут надо как бы... то, что он говорит, это у него не получится. Выгнать всех миллионами, да не сможет он. Потому что экономика этого не выдержит. У них, так же, как у нас, собственно, все низкооплачиваемые места заняты иммигрантами.
Но речь о том, чтобы посчитать. Есть квоты. Те мигранты, которые убирают даже улицы, будь то где-то в Штатах или даже у нас, это да, есть люди, которые нелегально здесь находятся, но задача-то государства какая? Квотировать эту рабочую силу?
Можно, но
или это невозможно?
Просто как он, да. Нет, это можно, но это очень длинный процесс, который требует очень большого количества денег, очень большого количества законов. И так как он говорит, всех миллионы выгоним, ну не получится у него просто.
Поняла, спасибо. Не получится, может быть, Мелания Трамп опять приедет. Любопытно, 7% только на стороне Дональда Трампа с его желанием выселить мигрантов, а 90%... Ой, простите, это за Европейский Союз, 7% за позицию Европейского Союза по нелегалам, а 93% говорят, как Дональд Трамп сделает, вот посмотрим, Дональд Трамп будет молодец, считают 93%. Сейчас новости, потом программа «Умные парни».